Глава 26.
От Красного моря к Синаю. Книга Исход, глава 15, стихи с 22 по 27, главы с 16 по 18.
От Красного моря израильтяне снова двинулись в путь, ведомые облачным столпом. Перед их глазами раскрывалась довольно мрачная картина. Лишенные растительности горы, неплодородные равнины, а позади шумело море, берег которого был усеян телами их врагов. Однако сознание обретенной свободы наполняло сердца радостью, и никто не роптал.
Но на протяжении 3 дней пути они не могли найти воды. Запасы, взятые с собой, истощились. Они брели по выжженной солнцем пустыне, и нечем было утолить жажду. Моисею была знакома эта местность. Он знал то, что другим было неизвестно, а именно, что в мире, на ближайшей стоянке, где можно найти источники, вода непригодна для питья. С напряженной тревогой он следил за путеводным столпом. Сердце оборвалось, когда он услышал несущийся по стану радостный крик: «Вода! Вода!» Люди в радостном нетерпении ринулись к источнику, как вдруг горестный вопль вырвался из сотен уст. Вода оказалась горькой.
В ужасе и отчаянии они упрекали Моисея за то, что он повел их такой дорогой, забыв, что направляло его так же, как и их божественное присутствие в таинственном облаке. Скорбя по поводу их горя, Моисей сделал то, о чем они позабыли. Он настоятельно воззвал к Богу, прося у него помощи. И Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. На этом месте Господь обещал Израилю через Моисея: «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой».
Из Меры израильтяне пришли в Елим, где обнаружили 12 источников воды и 70 финиковых дерев. Здесь они остановились на несколько дней, прежде чем двинуться к пустыне Син. Спустя месяц после исхода из Египта они впервые расположились станом в пустыне. Запасы продовольствия, взятые с собой, истощились. Пастбища были скудными, и их стада стали уменьшаться. Как прокормить такое множество народа? Сомнения терзали их души, и люди снова начали роптать. Даже начальники и старейшины народа не скрывали своего неудовольствия вождями, поставленными Богом. «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом».
До этого времени они еще не испытывали голода. Их повседневные нужды были удовлетворены. Но они опасались за будущее. Они не могли представить себе, каким образом прокормится это огромное множество народа во время перехода через пустыню. И в воображении уже видели своих детей, изнемогающими от голода. Господь допустил им пережить трудности и сдержать запасы пищи, чтобы их сердца обратились к Нему, кто, как и прежде, был их избавителем. Если в своих тяготах они воззовут к Нему, Он по-прежнему будет осыпать их доказательствами Своей любви и заботы. Господь обещал, что если они будут исполнять Его заповеди, то никакая болезнь не приблизится к ним. И было грешно проявлять такое недоверие к Богу, опасаясь, будто их дети могут умереть от голода.
Господь обещал быть их Богом и принять их как свой народ, и ввести в обширную добрую землю. Но они легко теряли мужество при каждом препятствии, встреченном на пути к обетованной земле. Чудесным образом Он освободил их из египетского рабства, чтобы возвысить и облагородить, и сделать самым выдающимся народом на земле. Но им было необходимо пережить некоторые трудности и лишения. Бог вывел их из состояния нравственного вырождения и готовил к тому, чтобы они заняли почетное положение среди народов, приняв важные священные поручения. Если бы они обладали верой, ведь Он так много сделал для них, то тогда бодро переносили бы все неудобства, лишения и даже настоящие страдания. но они доверяли ему только в той мере, в какой он постоянно доказывал свое могущество. Они забыли о своем тяжком труде в Египте. Они забыли милость и силу Божью, явленную ради их избавления из рабства. Они забыли, как дети их были пощажены в то время, как ангел-губитель поразил всех первенцев в Египте. Они забыли о величественном проявлении божественной силы у Красного моря. Они забыли, что в то время, как они безопасно шли по пути, открытым для них, вражеское войско, пытавшееся преследовать их, оказалось потоплено водами моря. Сосредоточенные только на теперешних неудобствах и испытаниях, они, вместо того, чтобы сказать «Бог совершил великое для нас, мы были рабами, а Он делает из нас великий народ», говорили о трудностях своего странствия и желали лишь знать, когда же закончится их изнурительный путь.
История жизни израильского народа в пустыне записана для блага Израиля Божьего до конца времени. Эта история, повествующая о том, как обращался Бог с народом-скитальцем, который немало пережил, голодая, изнемогая от жажды и усталости. Эта история, описывающая те замечательные доказательства его силы, явленные им для избавления израильтян, полна предостережений и наставлений для его народа всех веков. То, что довелось пережить евреям, явилось для них школой, в которой они готовились к жизни в обетованном Ханаане. Бог желает, чтобы его народ, живущий в наше время, со смиренным сердцем и готовностью учиться, извлек бы определенный урок из тех испытаний, через которые прошел древний Израиль, чтобы приготовить себя для небесного Ханаана.
Многие, вспоминая об израильском народе, удивляются его неверию и ропоту, считая при этом, что сами не проявили бы такую неблагодарность. Но когда их вера подвергается испытанию, пусть даже незначительному, они выказывают веру или терпение не больше, чем древний Израиль. В стесненных обстоятельствах люди возмущаются теми мерами, которые Бог предпринимает, чтобы очистить их. Хотя повседневные их потребности удовлетворены, многие опасаются верить в свое будущее Богу и живут в постоянной тревоге, как бы их не постигла нужда и не пришлось бы страдать их детям. Другие находятся в постоянном предчувствии какого-либо несчастья или преувеличивают трудности, с которыми им приходится сталкиваться, и поэтому они не замечают многих благословений, за которые следовало бы благодарить Бога.
Встречая препятствия на своем пути, они не ищут помощи у Бога, единственного источника силы, а, напротив, отделяются от Него в тревоге и ропоте.
Разве справедливо с нашей стороны проявлять такое неверие? Разве есть причина быть столь неблагодарными и недоверчивыми? Иисус – наш друг, все небо заинтересовано в нашем благополучии, и наше беспокойство и страх огорчают Святого Духа Божьего. Не следует допускать, чтобы беспокойство овладевало нами, ведь оно не помогает нам переносить испытания, а только терзает душу и изнуряет нас. В наших душах не должно быть места недоверию к Богу, которое побуждает нас хлопотать на случай будущей нужды, и превращает озабоченность в главный принцип жизни, как будто бы все наше счастье и заключается в этих земных благах. Бог вовсе не хотел, чтобы его народ был подавлен заботами. Но наш Господь не утверждает, что мы не встретим опасности на своем пути. Он не обещал взять свой народ от мира греха и зла, но указал на надежное убежище. Он зовет всех утомленных и удрученных: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Снимите ярмо тревоги и земной суеты, в которые вы сами впряглись, и возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стихи 28 и 29. Мы можем обрести покой и мир в Боге, возложив все наши заботы на Него, ибо Он печется о нас. Первое послание Петра, глава 5, стих 7.
Апостол Павел говорит: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Послание к Евреям, 3 глава, 12 стих. Принимая во внимание все то, что Бог совершил для нас, нашей вере надлежит быть сильной, деятельной и неистощимой. Вместо ропота и жалоб из наших сердец должны исходить слова «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Псалтырь, 102 глава, 1 и 2 стихи.
Бог не оставлял без внимания нужды Израиля. Он сказал вождю: «Я одождю вам хлеб с неба». И прозвучало повеление народу собирать столько, сколько нужно на один день, а в шестой день следовало собрать двойную меру, чтобы не нарушать святость субботнего дня.
Моисей уверял людей, что их потребности будут удовлетворены. «Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба доста», и прибавил: «А мы что, не на нас ропот ваш, но на Господа?» И дальше повелел Аарону сказать им: «Предстаньте пред лице Господа, ибо Он услышал ропот ваш». В то время как Аарон говорил, они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. Сияние, какого они никогда не видели, означало божественное присутствие. Являя себя подобным образом, Господь обращался к чувствам людей, дабы они обрели познание о Боге. Им предстояло понять, что Всевышний, а не просто человек, Моисей был их вождем. Они должны были научиться бояться его и повиноваться его голосу.
В сумерках весь стан окружили огромные стаи перепелов. Их оказалось достаточно для пропитания всех. Утром же увидели, что вся поверхность земли покрыта какими-то мелкими крупинками, похожими на иней. Народ назвал это манной. Она была, как кориандровое семя. Моисей сказал: «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Народ, собрав манну, увидел, что для всех было достаточно. Они мололи ее в жерновах, толкли в ступе, варили в котле, делали из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. Книга Числа, глава 11, стих 8. Им было велено собирать ежедневно по гомору на человека и не оставлять ее до утра. Некоторые пытались придержать до следующего дня, но она уже не годилась в пищу. Утром нужно было собирать манну на весь день, ибо то, что осталось на земле, таяло под солнечными лучами.
При собирании манны обнаружилось, что некоторые собрали больше, а другие меньше, чем было сказано. Но когда мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, а у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел объясняет этот текст и показывает, какие практические уроки можно из него извлечь. «Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтоб была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка, а после их избыток в восполнении вашего недостатка, чтоб была равномерность, как написано: кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка». Второе послание к Коринфянам, 8 глава, с 13 по 15 стихи.
В шестой день народ собрал по два гомора на человека. Старейшины города поспешили сообщить Моисею, что было сделано. Он ответил им: «Вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня. А что останется, отложите и сберегите до утра». Они сделали так и увидели, что оставшаяся пища не испортилась. И сказал Моисей: «Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день, суббота, не будет его в этот день».
Бог требует, чтобы сегодня его святой день соблюдали так же свято, как в древнем Израиле. Все христиане должны воспринимать повеление Иеговы, данное евреям, как предписание, относящееся к ним. Накануне субботы следует отвести весь день приготовлением к предстоящим святым часам. Ни в коем случае не следует заниматься повседневными делами в это святое время. Бог повелел заботиться о больных и страждущих. Работа, которая необходима для облегчения их состояния, является делом милосердия, а не нарушением субботы. Но всякую другую работу, которая не является необходимой, надо отложить. Многие небрежно оставляют до начала субботы небольшие дела, которые могли бы закончить в день приготовления. Этого не следует делать. Работу, которая осталась не сделанной до начала субботы, следует отложить до тех пор, пока не окончится суббота. Такое отношение к субботе может помочь беспечным христианам внимательнее относиться к своим делам на протяжении 6 рабочих дней.
Каждую неделю на протяжении долгих лет странствования израильского народа по пустыне люди видели тройное чудо, которое должно было запечатлеть в их сознании святость субботнего дня. В 6-й день выпадало двойное количество манны, в 7-й день манна не падала, и та часть, которая была необходима для субботы, сохранялась свежей и сладкой. Когда же ее хранили дольше, в любое другое время, она портилась и становилась негодной для употребления.
Во всем, что связано с манной, мы видим решающее доказательство того, что суббота установлена не одновременно с законом, данным на Синае, как многие пытаются доказать. Задолго до того, как израильтяне пришли к Синаю, они уже понимали, что суббота обязательна для них. Обязанность собирать каждую пятницу двойную меру манны, чтобы приготовиться к субботе, когда она падать не будет, запечатлела в их сознании священную сущность дня покоя. И когда некоторые отправились собирать манну в субботу, Господь спросил: «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих?»
Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской. В течение 40 лет это чудесное насыщение народа манной ежедневно напоминало им о неизменной заботе Бога и его нежной любви. По словам псалмопевца, Бог давал им хлеб небесный. Хлеб ангельский ел человек. Книга Псалтырь, глава 77, стихи с 24 по 26, то есть пищу, приготовленную ангелами. Питаясь хлебом небесным, люди ежедневно на собственном опыте познавали, что, имея обетование Божье, будут обеспечены всем необходимым, так, как если бы их окружали волнующиеся нивы хлеба на плодородных равнинах Ханаана.
Манна, падающая с неба для насыщения Израиля, являлась символом того, кто послал Богом дать жизнь миру. И Иисус говорил: «Я есмь хлеб жизни». Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 48 по 51 стих. И среди благословенных обетований Божьему народу о вечной жизни написано: «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну». Книга Откровения, 2 глава, 17 стих.
После того, как израильтяне оставили пустыню Син, они расположились в Рефидиме. Там не было воды, и они снова высказали недоверие к божественному провидению. В своей слепоте и самонадеянности они пришли к Моисею с требованием: «Дайте нам воды пить». Но терпение его ему не изменило. «Что вы укоряете меня?» — сказал он им. «Что искушаете Господа?» Тогда они вскричали во гневе: «Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждою нас и детей наших, и стада наши?» Когда Господь так щедро удовлетворял все их нужды, они со стыдом вспоминали свое неверие и ропот и обещали в будущем всегда полагаться на Него. Но вскоре забывали свое обещание и при первом же испытании снова проявляли неверие. Столб облачный, который вел их, казалось, им являл собой страшную тайну. «А Моисей, кто он такой?» — спрашивали они, и какую цель он преследовал, выводя их из Египта. Подозрение и неверие наполняли их сердца, и они дерзко обвиняли его в намерении уморить голодом и их самих, и детей, чтобы потом самому завладеть всем состоянием. В порыве гнева и возмущения они были готовы побить его камнями.
В отчаянии Моисей возопил к Богу: «Что мне делать с народом сим?» Ему было повелено взять с собой старейшин Израиля и жезл, которым он совершал чудеса в Египте, и выйти к народу. Господь сказал ему: «Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. он повиновался, и вода обильно потекла живым потоком, вместо того, чтобы повелеть Моисею поднять жезл и навести на мятежных зачинщиков этого гнусного ропота страшной язвы, подобные египетским. Бог по своей великой милости сделал жезл средством их избавления.
Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Книга Псалтырь, глава 77, стихи 15 и 16. Моисей ударил по скале, но рядом с ним, скрытый в облачном столпе, стоял Сын Божий, который сделал так, что потекла живительная вода. Не только Моисей и старейшины, но и все, стоявшие вдали, видели славу Господню. Но если бы облако удалилось, они погибли бы от страшного сияния, исходящего от того, кто был окружен облаком.
Испытывая жажду, народ искушал Бога, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет? Если Бог привел нас сюда, почему же Он не дает нам воду, как дал хлеб?» Проявлять такое неверие было преступно, и Моисей опасался, что суды Божьи постигнут их, и он назвал это место Масса – искушение, и Мерива – ускорение, как память об их согрешении.
Теперь новая опасность угрожала им. Ропот против Господа привел к тому, что он подверг их нападению врагов. Амаликитяне, свирепое воинственное племя, обитающее в тех местах, вышли против них и поразили тех, кто по причине слабости и изнуренности отстал и оказался в тылу. Моисей, зная, что народ не был готов к битве, повелел Иисусу выбрать из разных колен отважных воинов и завтра выступить с ними против врага, в то время как он будет стоять на возвышенном месте с жезлом Божьим в руке. И вот на следующий день Иисус вместе со своими людьми напал на амаликитян, в то время как Моисей, Аарон и Ор поднялись на холм, обозревая поле битвы. Воздев руки к небу, держа в правой руке жезл Божий, Моисей молился, чтобы Господь даровал успех израильтянам. Во время битвы было замечено, что в то время, когда руки Моисея были подняты кверху, побеждали израильтяне, но как только он опускал руки, превозмогали амаликитяне. Когда Моисей устал, Аарон и Ор с двух сторон поддерживали его руки до захода солнца, пока враг не обратился в бегство.
Поддерживая руки Моисея, Аарон и Ор напомнили народу, что его долг – поддерживать своего вождя в его трудной миссии, пока он не получит слово от Бога, чтобы передать им. Этот поступок Моисея имел большое значение, указывая и на то, что Бог держал в своих руках их судьбу. Пока они будут полагаться на него, он будет бороться за них и усмирять их врагов. Но, полагаясь на собственную силу, они станут слабее даже тех, кто не знал Бога, и враги одолеют их.
Как евреи побеждали тогда, когда руки Моисея были подняты к небу, и он ходатайствовал за них, так и Израиль Божий будет побеждать, когда вера его будет опираться на силу могущественного помощника. Однако божественная сила должна подкрепляться усилиями человека. Моисей не верил, что Бог победит их врагов, если Израиль будет бездействовать. В то время как великий вождь умолял Господа, Иисус Навин вместе со своими отважными воинами старался отразить нападки врага Израиля и Бога.
После поражения амаликитян Бог повелел Моисею: «Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». Перед самой своей кончиной великий вождь дал своему народу торжественное наставление. «Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Изгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь». Книга Второзакония, 25 глава, с 17 по 19 стихи. Об этом нечестивом народе Господь сказал, что его рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род. Книга Исход, 17 глава, 16 стих.
Амаликитяне не находились в неведении относительно могущества Господа или его верховной власти, но не было у них страха Божьего. Они осмелились противиться его могуществу. Чудеса, совершенные Моисеем в Египте, стали предметом насмешек амаликитян, и они высмеивали страх окружающих народов. Они поклялись своим богам уничтожить евреев, чтобы ни один из них не спасся. И кичась заявили, что бог Израилев не сможет помешать им. Израильтяне не нанесли им никакого оскорбления и не угрожали нападением. Израильский народ никоим образом не был причиной завязавшейся битвы. Но, горя ненавистью к богу и его народу, амаликитяне решили уничтожить его народ.
Недолго амаликитяне упивались дерзостью своих грехов. Их преступления вопияли к богу об отмщении. Однако в своей милости он призывал их к покаянию. Но когда люди Амалика напали на усталых и беззащитных людей, участь этого народа была решена. Заботой Божьей окружены самые слабые его дети. Ни один жестокий поступок или насилие по отношению к ним не остаются незамеченными небом. Над всеми любящими и боящимися Бога, как щит, простирается его рука. Поэтому люди должны остерегаться ударить эту руку, ибо она держит меч справедливости.
Недалеко от того места, где теперь станом расположились израильтяне, жил Иофор, тесть Моисея. Он слышал об избавлении евреев и теперь отправился повидать их и возвратить Моисею его жену и двух сыновей. Великий вождь знал об их приближении и, радостно выйдя им навстречу, после приветствия ввел их в свой шатер. Столкнувшись с опасностями, сопряженными с исходом израильского народа из Египта, Моисей отослал свою семью к тестю, но теперь он снова мог наслаждаться теплом семейного очага. Моисей рассказал Иофору, как Бог чудесным образом избавил Израиль. Эти вести доставили патриарху много радости, и он благословил Господа и вместе с Моисеем и старейшинами совершил жертвоприношение и устроил торжественный пир в память о Божьей милости.
Оставаясь в стане, Иофор вскоре увидел, какие тяжелые обязанности лежали на Моисея. Поддерживать порядок среди такого многочисленного, невежественного и своевольного народа и управлять им было поистине нелегким делом. Моисей считался их признанным вождем и судьей, и не только интересы и обязанности народа в целом были предметом его внимания. К нему шли также и с различными недоразумениями и неприятностями. Он принимал их, потому что это давало ему возможность учить их, как он говорил, объявляя уставы Божии и законы его. Но Иофор возразил против этого, сказав, «Слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его». «Ты измучишь и себя», — сказал он, и посоветовал Моисею выделить подходящих людей и поставить их тысяцкими, сотниками и десятниками. Они должны быть людьми способными, боящимися Бога, людьми правдивыми, ненавидящими корысть. Они должны были разбирать все не слишком значительные дела, а более трудные и важные вопросы оставлять на рассмотрение Моисея, которому нужно было быть в глазах народа, как сказал его тесть, посредником пред Богом, и представлять Богу дела, учить их уставам Божьим и законам Божьим, указывая им путь, которым они должны идти, и дела, которые они должны делать. Этот совет был принят и не только облегчил жизнь Моисею, но и способствовал установлению более четкого порядка.
Господь особо почтил Моисея и совершил его руками чудеса. Но, будучи избран, чтобы учить других, он, тем не менее, не считал, что сам не нуждается в наставлении. Избранный вождь Израиля с радостью принял совет благочестивого мадиамского священника и признал его мудрость.
Из Рефидима израильтяне продолжили свое странствие, следуя за облачным столпом. Их путь лежал через выжженные солнцем равнины, крутые холмы и скалистые утесы. Часто, когда они пересекали песчаные пустыни, массивные горы, словно огромные валы, преграждали им дорогу, и, казалось, всякое продвижение вперед невозможно. Но, подходя ближе, они находили темнеющие расщелины в горной стене, за которой расстилались новые просторы. Теперь они двигались по глубокому, усыпанному мелкими камнями ущелью. Это была величественная и впечатляющая картина. Между скалистыми утесами, возвышающимися на сотни футов с обеих сторон, насколько только можно было охватить глазом, живым потоком тянулись полчища израильтян со всем своим скотом. Впереди, в торжественном величии, возвышалась гора Синай. Облачный столб покоился на его вершине, и народ разбросал свои палатки на равнине у ее подножия. Здесь они оставались около года. Ночью огненный столб вселял уверенность в божественной защите, а когда сон смыкал их глаза, на землю тихо падал небесный хлеб.
Утренняя заря золотила темные гребни гор, и сияющие солнечные лучи, прорезавшие глубокие ущелья, казались этим усталым путникам лучами милости, исходящими от трона Божьего. Возвышавшиеся с обеих сторон огромные массивные вершины своей уединенностью и грандиозностью, казалось, свидетельствовали о бесконечной мощи и величии. В такой обстановке разум проникался священным страхом и благоговением. Здесь человек вынужден был признать свое невежество и бессилие в присутствии того, кто взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы. Книга пророка Исаии, глава 40, стих 12. Здесь Израиль должен был получить самое чудесное откровение, когда-либо данное Богом людям. Здесь Господь собрал свой народ, чтобы, провозгласив свой закон, запечатлеть в сознании людей святость его требований. Огромные коренные изменения должны были произойти в них, ведь рабство и долгое пребывание среди язычников оставили свой след в их душах. Бог трудился над тем, чтобы, давая им познание о себе, поднять их до высокого нравственного уровня.